сейчас поговорим на международную тему. Есть очень важный повод. Переизбран президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, как и год назад, в течение 2017 года будет возглавлять эту организацию испанский политик Педро Аграмунт. И этот политик известен своими пророссийскими взглядами, и он уже успел высказаться об отмене политических санкций по Крыму относительно России, и для того, чтобы российская делегация вернулась и полноценно принимала участие в работе Совета, Совета Европы. У нас в студии международный эксперт Евгений Ярошенко. Евгений, как можно оценивать заявление фигуры, политической фигуры такого масштаба? Поскольку мы чувствуем неприятность, насколько стоит нам волноваться по этому поводу?
Я бы двояко оценивал заявление Педро Аграмунта. Неприятность заключается в том, что его позиция отражает некий запрос на то, чтобы российскую делегацию полностью или частично возобновили в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы. Но есть другая сторона медали, более приятная. Это личное мнение Педро Аграмунта. И для того, чтобы было принято более положительное решение касательно России, нужно согласие большинства парламентских делегаций стран Совета Европы.
Это простое большинство должно быть или какое-то там конституционное, условно говоря?
Насколько мне известно, там достаточно простое большинство. Но здесь в чем идет привязка? Педро Аграмунта беспокоит не столько отмена санкций против России, я имею в виду политические, дипломатические санкции.
Сколько полноценная работа России в Совете Европы?
Да, конечно, ведь в Совете Европы опасаются, что Россия может пойти по пути Белоруссии и полностью выйти из состава этой организации. А это означает, что Россия может приостановить свое участие в Европейской конвенции по правам человека и другим важным документам.
Но Россия в этом смысле в некотором образом шантажирует, на самом деле, Парламентскую ассамблею Совета Европы. Мы помним, что в 2015 году их права были ограничены в этой организации, так, и после этого они ушли полным составом делегации, и вот уже третий год не возвращаются, пока им не будут восстановлены все права.
Да, именно так. Украинская делегация в прошлом году тоже пыталась шантажировать, особенно со словы, исходя из заявления Климкина, то, что если российская делегация будет возобновлена в правах, то тогда Украина сделает демарш и вообще выйдет.
Рискованное было заявление, я помню. Но еще важный момент надо учитывать, что Россия является, по сути, таким очень крупным финансовым, не то чтобы спонсором, но вклад России финансовые в существование в Парламентской ассамблее Совета Европы довольно-таки значительный. Может, вопрос в деньгах?
Да, я думаю, финансовый вопрос тоже, он не последнюю роль играет, но все-таки больше идет привязка к юридическому механизму, потому что страны Европы опасаются, что если Россия выйдет из многих международно-правовых документов, не будет возможности как-то влиять на Россию. Ведь на уровне ООН там нет таких возможностей, потому что Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН. А вот Совет Европы является такой вот региональной площадкой, где пока что имеются какие-то рычаги влияния.
Россия ведь уже показала дулю, я прошу прощения, но называю вещи, как мне кажется, своими именами. Вот недавнее решение суда, Европейского суда по правам человека, которое постановляло выплатить 1 миллиард долларов бывшим акционерам российской компании ЮКОС, но российский суд сказал, что выполнять это решение не нужно, и даже противозаконно, и даже противоречит это Конституции Российской Федерации, потому что сумма значительная, может подорвать экономическое состояние этой страны. Ну, а это как понимать? Это ведь получается полное игнорирование и Римской конвенции, и решения Европейского суда по правам человека.
Дело в том, что дело против ЮКОСа, оно касалось тех российских политиков, которые по своим политическим соображениям зашли в конфликт с верхушкой Кремля. И, может быть, это дело не совсем показательное. Ведь европейцы больше опасаются, если их бизнесмены станут, например, участниками произвола судебной системы Российской Федерации. И тогда Россия, учитывая конфликт вокруг Украины, выйдет из Европейской конвенции по правам человека, и таким образом у европейцев не будет возможности добиться правосудия в Страсбурге.
Евгений, вы сказали, что позиция Педро Аграмунта — это его личное мнение. Я сегодня попытался несколько глубже, чем ранее я знал, познакомиться с этим политиком. Я узнал, что он долгое время представлял Валенсию в Испанской народной партии и также попал и в Европейский парламент. И вот что интересно. Аграмунт, как написано в англоязычных источниках, является сторонником дальнейшей европейской интеграции и даже указывается, что в определенной степени поддерживает Украину. Действительно ли это так? Насколько можно говорить о том, что он является адвокатом Украины? Или же все-таки он пророссийский политик?
Ну, сначала нужно ответить на вопрос, насколько Испания заинтересована в евроинтеграции Украины. Допустим, даже если заинтересована, или у нее нет никаких возражений, но плюсы, преимущества, которые Испания получит от гипотетически даже соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, они очень минимальны. Хотя, как показала экономическая статистика, торговля Украины и Испании является одной из немногих стран, где все-таки это немножко, но вырос объем торговли. Ведь если сравнивать большинство других стран, которые являются ведущим партнером Украины, то там наблюдается резкий упадок. Но, тем не менее, для испанских граждан, для испанского бизнеса это не такие существенные показатели, чтобы как-то та же Испания, Италия, Франция, другие страны Южной Европы, они ради Украины отказывались от прагматического сотрудничества с Россией. Поэтому вот такая вот сложная позиция у этого подданного королевства Испании.
А насколько сильна его позиция именно в парламентской ассамблее Совета Европы? Вот известно, что в конце прошлого года были к нему претензии, но они оказались недостаточно сильны или не оказалось достаточно много тех людей, которые предъявляли претензии, и он все-таки был переизбран, причем по регламенту таким образом переизбран, что это избежали голосования. Как много депутатов в парламентской ассамблее находятся под его, условно говоря, контролем?
Ну, здесь трудно сказать, потому что парламентская ассамблея очень такой сложный орган, ведь там представлены не просто страны, а там каждая делегация от страны, она примерно представлена соотношением политических сил в каждой из этих стран. И, допустим, у него могут быть симпатики как в Германии, так и во Франции. Например, это может быть представитель социал-демократической партии Германии в парламентской ассамблее Совета Европы, которая занимает более прагматическую позицию в отношении России. Но его могут, например, не поддерживать христианско-демократический союз, который вот является единомышленниками Ангелы Меркель, которые занимают более сдержанную позицию в отношении России. И к тому же парламентская ассамблея Совета Европы — это не тот орган, который будет принимать решения в отношении санкций против России. Ведь это будет скорее приниматься на уровне Совета ЕС. И, как известно, в Совете Европы большинство стран являются странами-членами ЕС, и поэтому за Советом Европы она осталась такая большая функция, как создание некого правового порядка на всем континенте Европы, но не более.
Так, Аграмунт, я уточню, все-таки высказывается за снятие санкций политических и экономических с России, или же речь идет о восстановлении в правах в рамках парламентской ассамблеи?
Не, речь идет исключительно о политических контрмерах, связанных с ситуацией в Украине, вокруг Украины. То есть это подразумевает восстановление российской делегации в полном объеме в их правах представлять Российскую Федерацию.
Вот вчерашняя еще новость. Одним из 17 вице-президентов парламентской ассамблеи Совета Европы стал народный депутат из Украины, украинский депутат парламентской ассамблеи Георгий Логвинский. Тут в Украине он является депутатом фракции «Народный фронт». Какое вообще влияние и самого президента в парламентской ассамблее Совета Европы, и вот этих 17 вице-президентов? Это просто, ну, как ведущие заседания или люди, которые больше влияют на порядок работы. Ну, если сравнивать, да, то спикер, например, британского парламента — это просто, по сути, ведущий заседания, в то время как спикер украинского парламента, это большая политическая фигура, которая действительно на многие процессы влияет. То как в парламентской ассамблее Совета Европы?
У президента ПАСЕ, у него более такие функции протокольные. Он следит за повесткой дня, вносит, выносит некоторые вопросы, ставит на голосование. То есть за ним каких-то рычагов влияния нету. Вот. А касательно вице-президентов, здесь я бы не спешил так радоваться, ведь депутат от Народного фронта, он является лишь одним из 20 вице-президентов. Ну, даже если математически учитывать, что в Совете Европы около почти 50 стран, то вероятность, что кто-то из Украины будет избран в качестве заместителя президента ПАСЕ, где-то 40%.
Напомню, что у нас в студии Евгений Ярошенко, эксперт по международным отношениям. Мы обсуждаем последние известия из парламентской ассамблеи Совета Европы, которая, в частности, еще на год переизбрала президента Педро Аграмунта. Ну и мы также знаем, что на этой неделе многие украинские депутаты находятся как раз на заседаниях парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы это видим в том числе по их фотографиям в наших Facebook-лентах. Сегодня, в частности, состоялась дискуссия или обсуждение при участии Йоханнеса Гана, комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения. Ему был задан вопрос относительно того, когда Украина получит безвизовый режим или либерализацию визового режима. И он достаточно расплывчато сказал, что это состоится в течение ближайших месяцев. Наталья, как ты полагаешь, ближайшие месяцы — это март-апрель или это неизвестно когда?
Я не полагаю. Я с нетерпением жду. Особенно я после того, как я прочитала новость о том, что компания Визэйр, венгерская компания Визэйр, это авиакомпания, которая предоставляет недорогие билеты для перелетов в Европу, ну вообще не только в Европу, а по всему миру, возвращается в Украину. И сегодня был еще один комментарий от руководителя этой компании, и назывался он так: когда Украина получит безвиз, то правила работы на рынке украинских авиаперевозок, они резко изменятся, то есть зайдет много таких компаний, которые будут предоставлять билеты. То есть я с нетерпением жду,
С нетерпением жду, давай ждать вместе. Евгений, какие еще интересные решения, какие еще интересные известия можем ожидать на этой неделе из парламентской ассамблеи Совета Европы, кроме обсуждения безвиза?
Ну, здесь нужно понимать общеевропейскую повестку дня. Эта общеевропейская повестка дня, она находится под влиянием последних европейских тенденций, которые закладывались на протяжении последних 5 лет. И особенно активно они начали проявляться на протяжении последних 2 лет. То есть это будет выборы в 3 ведущих странах ЕС, и они важны не только потому, что эти 3 страны являются тяжеловесами и одним из таких экономических полюсов, а еще потому, что так или иначе с Украиной они связаны. Это Нидерланды, Франция, Германия. И поэтому пока европейцы в ожидании этих выборов, особенно их может очень сильно шокировать Нидерланды и Франция, где у ультраправых очень сильные позиции, то Украина будет оставаться за кулисами. Но результаты вот этих вот политических перипетий, они косвенно, конечно же, повлияют на Украину.
Ну и в сегодняшнем выступлении генерального секретаря Совета Европы Турбена Ягланда не прозвучало упоминание об аннексии Крыма, и ни разу он не употребил, кстати, слово «Россия». Ну, по крайней мере, не высказывался, в отличие от президента, за скорейшее возвращение, полноценное возвращение России в парламентскую ассамблею Совета Европы. Но о чем он говорил, генсек Совета Европы? Он говорил больше о Турции и о тех нарушениях прав многочисленных в этой стране в связи с массовыми арестами. Вот Турция, кризис в Турции, он мешает Украине сейчас в этой ситуации, в Совете Европы? Или это не связанные между собой вещи?
Я бы сказал, что эти вещи прямо не связаны, но мы тоже должны учитывать некоторые уроки Турции. Кстати, Украина и Турция пару лет назад находились в среди четырех стран по количеству исков в Европейский суд по правам человека. То есть ситуация, ну, в Украине, как и в Турции, в области прав человека не очень лучшая. Но если Украина еще сохраняет там какие-то надежды на сближение с Европейским Союзом, хотя эти надежды все, окно возможностей сужается и сужается, и у нас политическое элита общества пока не успевает это вот понимать, то в Турции там другая ситуация. Для них скорее Турция влияет на европейские страны больше, чем европейские страны на Турцию. Ведь миграционное соглашение, которое было подписано год назад, в марте 2016 года, оно показало, что европейские страны готовы терпеть многие капризы Турции, лишь бы миграция работала и это соглашение не было сорвано. В ситуации у Украины европейские страны здесь наоборот. Украина не имеет какого-то такого рычага влияния и вынуждена подстраиваться под конъюнктуру.
Вынуждена подстраиваться под конъюнктуру. Вы также сказали о том, что сужается наше окно возможностей. Ну и я еще раз хочу вернуться к Агромунту, потому что та сама риторика, которую он употребляет, она заставляет некоторым образом волноваться. Вот я даже его зацитирую. «Я не могу единолично решить, вернется Россия с полными правами, имеется в виду, в ПАСЕ или нет». Но моя позиция такова. Один вопрос – осуждать действия России в Украине, и мы уже осудили их. Но это не значит, что мы должны прекращать диалог. Иначе говоря, осудили, так, но теперь есть смысл восстановить Россию в правах, поскольку ну, уже ж осудили один раз. Вот эта позиция, которую Агромунт тут высказывает, каковы тенденции, на ваш взгляд, Евгений? Она будет становиться общей для все более большего числа политиков европейских? Или же все-таки это его личное мнение, которое не соответствует основным тенденциям?
Ну, к сожалению, как бы это его личное мнение, но тенденция такая, что в Европе все больше и больше будут склонны закрывать глаза на те грубые нарушения международного права, которые совершила Россия. Почему так? Потому что Россия, несмотря вот на свои такие грубые методы в продвижении своих интересов, она все-таки является значимым игроком, возможности которого нельзя игнорировать. И поэтому даже если Россия не будет возобновлена в своих правах в качестве делегации, или если же любые виды санкций, кем бы они ни были введены, ЕС, США, Советом Европы, они будут продлены, тем не менее бизнес-контакты с Россией будут развиваться так, что как будто бы ничего это не происходило.
То есть той изоляции, о которой все говорили в 2014 году, нужно изолировать Россию политически, нужно показать ей, что так действовать нельзя. Сегодня уже говорить о такой изоляции не приходится в полной мере.
В полной мере нет. Да, конечно, возможности России будут ограничены, но к сожалению, для нас у России больше оптимизма будет в этом году. Что я имею в виду? Значит, первое, это то, что МВФ прогнозировал в 2017 году, в России начнется экономический рост на уровне 1%. То есть это значит, что мировые цены на нефть, санкции, они не будут так сильно бить, как они били в 2015-2016 году. А второе, более-менее стабилизировались цены на сырье. То есть это значит, что цены на сырье позволяют России как-то держаться на плаву. Пусть не взлетать, но, по крайней мере, не падать еще глубже. Ну и третье, это ситуация в Европе, где все сильнее и сильнее звучат голоса антиевропейских сил, националистических сил, и позиция этих партий, она имеет антилиберальное направление. И антилиберальное направление очень хорошо гармонирует с политикой Кремля.
Но оптимизм, он разный звучит в российской столице. Например, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев буквально на эти несколько дней ранее сказал, что России надо распрощаться с иллюзиями о скорейшей отмене санкций. То есть премьер-министр российский не верит в то, что санкции будут отменены. Ну, будем следить за этим вопросом. Мы с Сергеем Стукановым сейчас благодарим нашего гостя Евгения Ярошенко, эксперта в международной политике.